Рэй – нерушимые истины. Безграничная рамка времени, в течение которой это может быть достигнуто, позволяет людям расслабиться и совершать свое духовное путешествие в своем собственном темпе. На самом деле, мы стремимся обнаружить свою наиболее глубинную суть и встретиться с ней лицом к лицу. И мы обращаемся к нашей собственной сущности. Путь к этой цели, во-первых, обнаружить нашу сокровенную суть в другом, просветленном, а затем, благодаря отношению с ним, постепенно понять возвышенную природу в нас самих. На этом пути к просветлению существует много ритуальных этапов. Всех, однако, объединяет визуализация. Мы создаем в уме образ умершего духовного наставника, бодхисаттвы, высокого уровня или Будды. Затем мы выполняем ритуал, в котором открываем себя и разными способами устанавливаем связь с этим существом, ритуально участвуя в его просветлении. Таким образом мы создаем свое собственное просветленное состояние. Процесс визуализации является очень мощным. Например, в нашей обычной жизни то, что мы не визуализируем как существующее, для нас не существует. Если мы не видим кого-то как человека, то для нас его принадлежность к человечеству не существует. То же самое, но в гораздо большей степени истина для существ, живущих в нематериальных формах, вне сансары. Мы можем быть постоянно окруженными Буддами, бодхисаттвами, но пока они не имеют формы и имени, мы не видим их или не имеем доступа к отношению с ними. Для нас они также, возможно, не существуют. Но в тот момент, когда они приобретают форму в нашем сознании, мы начинаем устанавливать с ними связь, они существуют, и их мудрость, и сострадание, и сила могут входить в наши собственные системы. Некоторым людям может показаться, что они не знают, как осуществить процесс визуализации, описанный здесь. Но суть в том, что мы, будучи людьми, все время визуализируем. Когда мы видим человека, которого знаем, визуализируем как человек, которого знаем, вызывая в памяти все наши воспоминания о нем в отношении к нему. Можно увидеть, как это действует в тех случаях, когда мы по ошибке думаем, что видим кого-то, с кем мы знакомы на улице. Мы видим этого реального человека до тех пор, пока не обнаружим, что это не он и что мы ошиблись. Многие ритуальные формы тибетского буддизма позволяют нам сделать это. Мы, жители Запада, в душе остаемся, по его словам, наученными теористами. Мы живем, как будто окружающая нас Вселенная мертва, а наша действительность единственная, которая реально существует. При этом отсутствовало понимание, что ритуал является способом связи с существами, которые на относительном уровне реально находятся здесь и реально важны для нас. Когда мольба обращена к великим бодхисаттвам, просветленным существам, ее сила намного больше. В традиционном буддизме считается, что Будды и бодхисаттвы, так же как учителя, люди и гуру, с добротой смотрят на человеческое горе и оказывают помощь в такой ситуации. Они помогут там, где нужно и где они могут. В то же самое время в жизни любого человека есть печали и страдания, которые сопровождают нас. Буддист должен расценивать их как выражение сострадания просветленных, которые находятся рядом с нами, чтобы научить и подготовить нас. Самадхи включают различные методы медитации, им известные как шамадха, душевный подход, и випашьяна, проницательность. Шамадха использует сосредоточение сознания на объекте медитации, например, дыхании, и благодаря этому приведение сознания в состояние однонаправленной стабильности и спокойствия. Випашьяна – это спонтанная проницательность, интуиция, которая возникает при открытом и возбужденном состоянии сознания, созданном шамадхой. Третье из этих трех учений, мудрость, праджня, отражает понимание отсутствия эго, эглоснес, что развивается через опыт випашьяны. Девять ян. В маха-йоге человек приходит к осознанию того, что фактически весь наш ежедневный опыт – это визуализация. Так же, как мы можем визуализировать себя в качестве Будды и рассматривать мир как чистый, точно так же можем визуализировать себя как существующее эго и рассматривать мир как грязный. Понимая, что все наши образы и концепции реальности являются фактически сложной визуализацией, мы получаем уникальный вход в восприятие обычного мира и своего рода беспрецедентные средства для управления. Вездесущее, уникальное просветление – охвачены и скрыты концептуальным сознанием. Концептуальное сознание относится не только к фактическому мышлению, но и к способу, которым мы непрерывно укрепляем наше восприятие самих себя, других, мира в целом. При помощи практики дзогчен концептуальное сознание, покрывало, которое скрывает просветление внутри нас, начинает становиться все более прозрачным и иллюзорным. Наши контрольные точки, знания, которые мы навязываем своему опыту, и тонкие механизмы защиты, которые помогают избежать пустоты и бессмысленности существования, все начинает распадаться. Опыт постепенно становится все более и более ярким, но также и все более непостижимым и свободным от чего-либо прочного. Вместо того, чтобы работать на пути к просветлению снаружи внутрь, рассматривая окончательную реальную действительность как что-то внешнее, из чего можно извлечь пользу, дзогчен дает силы нашему собственному пробуждению для того, чтобы оно проедало эго изнутри наружу. Это позволяет нам увидеть, что исконное пробуждение было с нами с самого начала. Приверженцы дзогчена утверждают, что все появления или очевидные феномены – это иллюзии, введенные в заблуждение сознания. Они ложны, потому что в реальной действительности их природа свободна от осмысления, концептуализации. В природе все сущее аналогично и чисто в Дхармакае, может быть, алогично и чисто в Дхармакае. На практике нет никакого принятия или отторжения, скорее все сущее принимается как проявление природы, дхарматы. Когда человек достигает уровня, который является просветлением, он будет видеть все существа, как Будды и Бодхисаттвы. Это также известно как результат Махамудры. На этой стадии не о чем думать. Это не знание, этим нельзя поделиться. Оно настолько глубоко, что невозможно видеть его начало. Это не прекращается. Оно постоянно. Это подобно небу. Это самосознание. Нет чувства всеведения в просветленном человеке, потому что нет никакой узнаваемой вещи вне себя самого. Самоосознанный означает самореализующийся. Осознанный человек знает, что знание чего-либо – это знание себя. Мир – не что иное, как ты сам. Ты сам – не что иное, как мир. Нет ни выхода, ни входа. Все так, как есть. Но это гибко, это может играть, это может проявлять все, что угодно. Позднее распространение Кагью. Тилопа, основатель традиции Кагью. Нарапа, ученый, превратившийся в ситхи. Каждое изучение Тилопа было катастрофой для чувства личного достоинства Наропа, и в каждом случае он полагал, что ему будет нанесен безнадежный смертельный вред. Марпа, домовладелец Ягин, Миларепа, величайший Ягин Тибета. Трудно понять, как нежный и тонкий, но упорно продолжающий медитировать человек Миларепа мог стать источником учений настолько мощных, что они затронули всю последующую культуру. И все же произошло именно это. В последующие времена наследие Миларепы развилось в школу Кагью. Сам Миларепа стал наиболее любимым ягином Тибета. Три праджни. Буддизм не столь сильно озабочен наличием правильных идей, как наличием продолжающейся духовной практики и преобразованием, которым она способствует. Требуется много сил, чтобы поддерживать эго. Но большинство из нас более чем озабочены этим, воспринимают это как главный проект в жизни. Убеждения очень мощны, поэтому то, что мы делаем в каждый момент жизни, управляется нами, ими. Если наши убеждения о действительности точны, наша жизнь будет плодотворной и реализованной. Но если они ложны, мы будем строить свою жизнь на фундаменте, не имеющей никакой прочности, никакой силы и фактически никакой реальности. Рано или поздно, вероятнее всего рано, фундамент провалится, и наша жизнь разрушится. Оглянитесь вокруг, это случается постоянно. Это в конечном счете случается с каждым из нас, когда мы встречаем собственную смерть. Вера в прочное существенное «я» – пример неправильного представления. Другими словами, именно убеждение в том, что мы можем вкладывать в него бесконечно много, неправильно, неточно и не имеет отношения к тому, какое вещи на самом деле. Первый шаг на духовном пути состоит в том, чтобы подвергнуть сомнению различные убеждения, которых мы придерживаемся. Первое – это потребность получить более точное понимание. Это означает более точное концептуальное понимание того, кем мы являемся и что такое жизнь. Мы должны начать отказываться от наших неправильных представлений и приходить к правильным представлениям, то есть к пониманию, которое точно отражает настолько, насколько это могут сделать слова и идеи, природу вещей, как они есть. Только на основе такого правильного представления возможен любой вид подлинной духовной практики, типа медитации. Трудно переоценить, насколько полезными могут быть знания человека, когда он медитирует, просто пробуя расположиться и отдохнуть в природе сознания. Целеустремленно медитируйте о смерти. Все время, при любых обстоятельствах, вставая, садясь или ложась, говорите себе: «Это мое последнее действие в этом мире». И медитируйте об этом с чрезвычайной убежденностью. Куда бы вы ни шли, на своем пути говорите себе: «Возможно, я там умру. Нет никакой уверенности, что когда-либо вернусь». Везде, где бы вы ни были, задавайте себе вопрос: могло ли это место быть тем, где вы умрете? Ночью, когда ложитесь, спрашивайте себя: могли бы вы умереть в кровати в течение ночи? И можете ли быть уверены, что встанете утром? Когда вы встанете, спросите себя, могли ли бы вы умереть в течение дня? И подумайте о том, что вообще нет никакой уверенности, что вы ляжете спать вечером. Медитируйте только о смерти, искренне, из глубины своего существа. Медитируйте подобно Геше Кодаме из старых, тех, кто всегда думали о смерти в любой момент. Ночью они поворачивали свои чаши вверх дном, так делают только тогда, когда человек умер, и думали, что на следующий день не будет никакой потребности зажигать очаг, потому что они умерли. Чем больше человек прогрессирует на пути медитации, тем более остро он ощущает непостоянство и безотлагательность собственной жизни. Так как каждый понимает, что его будущее действительно сомнительно, существующий момент становится более важным. Человек видит, что этот момент фактически все, что он имеет или когда-либо может иметь. Остальное только пустое предположение. И поскольку все, чем каждый является и что он делает, однажды превратится в ничто, человек свободен быть кем угодно и делать то, что живет в его сердце, чтобы существовать и делать. Это в точности то, чем является духовный путь – жить все более и более в настоящем, и в этом настоящем стать полностью и совершенно тем, кем мы являемся, личностью, стать которой является наша судьба, человеком, уже записанным в глубине нашей души. Таким образом, понимание смерти мощно ведет нас к практике дхармы и, следовательно, к открытию нашей истинной сущности. Шаматха включает в себя сосредоточение внимания на выбранном объекте и концентрацию на нем. Используется множество различных объектов. На начальных стадиях практики это дыхание, которое выбирается чаще всего. Рекомендуют сосредоточиться на дыхании. Обычно сопровождает внимательным взглядом при вдохе на кончик носа. Человек должен обратить внимание на ощущения, когда дыхание входит в ноздри, на выдохе, на вдохе и выходит из ноздрей на выдохе. Внимание должно быть привязано к этому точному пункту и должно удерживаться там по мере вдохов и выдохов. Если сознание блуждает, как это, скорее всего, будет, человек должен вернуть его мягко, но твердо к ощущению дыхания. Сначала модель, состоящая из попытки обращать внимание на дыхание, отвлечение и последующее возвращение, может быть болезненной, расстраивающей и истощающей. Однако человек может также переживать периоды удивительной легкости и покоя. И трудность концентрации внимания и случайные моменты облегчения – это признаки того, что практика развивается. В Благодаря этому процессу человек все больше и больше развивает внимательность или осознанность своего дыхания. Сначала человек осознает процесс своего в подобном варианте дыхания. Вначале мы не можем почувствовать дыхание, мы не знаем, каково оно с точки зрения строгого восприятия. Благодаря практике мы все ближе знакомимся с дыханием. Вторая стадия называется «не забывать», относится к удерживанию внимания на дыхании. Так же, как сознание голодного человека фиксировано на пище, стоящей перед ним, и так как сознание влюбленного никогда не отклонится от мысли о своей любимой, сознание медитирующего всегда повернуто к дыханию и внимательно к нему. Третья стадия называется неотвлечением. На этой стадии человек способен концентрировать сознание на дыхании, вообще не отвлекаясь от процесса. Давайте в качестве примера возьмем осознанность дыхания. Вначале, когда сознание находится в бесконечной суматохе, человеку нужно сосредоточить внимание на вдохе и выдохе. Реальная практика могла бы выглядеть, например, так. Фокусируйте внимание на вдохе и выдохе 9, 15 или 21 раз. На каждый вдох и выдох прибавляйте 1. Счет каждого движения дыхания – дополнительная помощь поддержания осознанности дыхания. В течение каждой серии сосредоточьте внимание и представляйте себе, как будто вы висите на краю утеса на кончиках пальцев рук. Если вы позволите своему вниманию отвлечься, то упадете в пропасть. После того, как вы закончили, скажем, 9 циклов дыхания, расслабьтесь и дайте своему сознанию немного отдохнуть. В это время дайте сознанию расслабиться и открыться, осознавая пространство вокруг себя, следя за знаками, звуками, физическими ощущениями, мыслями. Затем сделайте следующую серию из 9 вдохов и выдохов или любого числа раз, которое вам подходит. В конечном счете, в определенный момент сознание начнет постепенно становиться несколько менее бешеным и начнет замедляться. Когда сознание начнет замедляться и станет более спокойным, когда вы почувствуете больше открытости и тишины, станет очевидно, что уже нет необходимости очень внимательно и интенсивно сосредотачиваться на вдохе и выдохе. В это время ослабьте внимание на своем дыхании. Ваше внимание все еще на вдохе и выдохе, но оно немного легче, возможно, как пинг-понговый шарик, плывущий по воде. Когда вы будете легко сосредотачивать внимание, вы обнаружите, что естественным образом знаете окружающую вас среду, знаки, звуки, запахи, мысли. В это время, возможно, 25% вашего дыхания остается на дыхании, 75% находится на пространстве вокруг вас. Если при выполнении этой практики сознание начнет возбуждаться снова, просто вернитесь к первой технике, пока сознание опять не замедлится, и вы сможете снова ослабить внимание на своем дыхании. Когда сознание становится более смягченным, мирным и открытым, начните полностью снимать внимание со вздоха, так, чтобы вы слегка задержали внимание только на выдохе. В это время позвольте сознанию отойти от выдоха и на выдохе растворите его в пространстве. На вдохе просто позвольте сознанию остаться в пространстве вокруг себя. В это время ваше сознание в покое, открыто, свободно. Затем, когда вы снова начинаете выдыхать, еще раз слегка остановите внимание на выдохе и парите с дыханием, позволяя сознанию раствориться в конце выдоха. Наставление для третьего тика шамадхи. Вы отождествляетесь с дыханием, особенно с выдохом. Вдох является только интервалом, пространством. В течение вдоха вы только ждете, так что вы выдыхаете, а затем растворяетесь. И затем идет интервал, выдыхаете, растворяетесь. Интервал, открытость, расширение всегда происходит таким образом. Следует держать сознание на правильном уровне внимания. Четверть дыхания удерживается внимание на дыхании. Остальная часть умственных действий должна быть свободно открыта. Почему внимание должно быть легким и открытым? Когда вы говорите человеку, чтобы он поддерживал высокий уровень концентрации, сконцентрировался на 100% и не делал никаких ошибок, этот человек явно глупеет и может совершить больше ошибок, потому что слишком сконцентрирован на то, что делает. Нет никакого интервала, промежутка. Нет пространства, чтобы открыть себя, нет пространства, чтобы установить обратную связь между контрольной точкой субъекта, между объектом и контрольной точкой субъекта. Так что Будда весьма мудро советовал концентрироваться на своей технике только часть внимания. Так что удерживать только одну грань своей техники, отдав ей только 1/4% внимания. Интересно и информативно обратить особое внимание на момент после того, как выдох растворился в пространстве. Посмотрите, что вы видите. Что происходит в этом интервале между концом выдоха и началом вдоха. Попробуйте оставить сознание в этой точке. Вероятно, в течение процесса, который можно назвать шамадхи номер 2 и шамадхи номер 3, это перескакивающее с одного на другое сознание возникнет снова. Этот человек вдруг окажется занятым размышлением. Это могут быть легкие мысли, которые внезапно рисуют картину. Может также неожиданно появиться тяжелая фантазия или агрессивный поток мыслей. Это возникновение не является ни проблемой, ни признаком того, что практика вырождается. Это просто отражение того факта, что поскольку сознание необычайно открыто, глубокие уровни собственных кармических наклонностей вышли на поверхность. Если такое происходит, посмотрите, что возникает. Посмотрите, каково это. Подождите, чтобы увидеть, является ли это мгновенным извержением или возросла ментальная скорость. Если волнение продолжается, просто возвратитесь к шамадхи номер 1, пристально сосредотачиваясь как на вдохе, так и на выдохе, пока перескакивание тяжелых мыслей не уменьшится. Иногда случается, что непоследовательное размышление ослабевает, и человек обнаруживает, что даже небольшая концентрация внимания на выдохе является больше техникой, чем требуется. Это напоминает что-то дополнительное, слишком напряженное, требующее усилий. В это время просто освободитесь от всей техники и возьмите пространство, покой, полную смысла, тишину самого сознания, все равно, как вы это назовете, в качестве объекта медитации. Вне этого никакой объект не может быть вашим объектом медитации. Если зайти достаточно далеко, процесс успокоения, шамадхи, может привести к тому, что человек войдет в ту или иную из 4 тхьян, или трансов формы, или даже в один из 4 бесформенных навыков достижений. В них перескакивающее с одного на другое размышление, эмоции, даже радость и покой постепенно отвергается, и он проходит сквозь опыт пространства самого сознания. И далее. Эти различные состояния сознания являются высокими уровнями достижения шамадхи. 4 транса формы и 4 бесформенных навыка ценно тем, что сознание становится все более и более тонким, открытым и чувствительным. Естественно, что вначале шамадха становится центром нашей практики. Кроме того, мы, естественно, находим что-то привлекательное и даже неотразимое в опыте шамадхи. Через практику внимательности, если продолжать упорно ей заниматься, сознание начинает замедляться, иногда чрезвычайно сильно. Когда человек впервые испытывает спокойствие шамадхи, он может почувствовать, будто пьет ясную прохладную воду в раскаленной пустыне. Большинство из нас будет чувствовать мощное притяжение к этому опыту из-за отдыха, облегчения и покоя, который он дает. Не только покой является нашей целью. Мы устанавливаем отношения с дыханием, и благодаря этому, когда сознание замедлено и стабилизировано, шамадха, мы обнаруживаем, что можем совершить много открытий випашьяна. Открытие заставляет наше сознание подниматься снова, затем мы возвращаем себя обратно через шаматху, и так разворачивается духовный путь. Випашьяна – ясновидение. Понимание – это признание единства всего. Понимание описывается как первый опыт отсутствия эго. Понимание – это всеобщность, а не односторонность. Человек, который достиг понимания или работает над дисциплиной понимания, не имеет никакого направления, никакого уклона в одно или другое направление. Он просто знает все целиком и полностью. Результат. Результат хинаяны, данный в третьей главе «Рудной истины», для прекращения исчезновения в загрязнении мы видим эго, каким оно на самом деле является. Идея и ничего, кроме идеи, которая была наложена на наш опыт. С точки зрения прекращения мы ясно видим, что то, что мы раньше называли «я», фактически является каскадом мгновенных опытов, без твердого ядра и действительно без основы или фиксированной контрольной точки вообще. Этот факт иногда называют опытом без испытывающего опыта. Чтобы ясно увидеть пять скандх, нужно разоблачить эго, открыть его самообман. Когда эго разоблачено, тогда пяти скандхам некуда идти, они возникают, они беспокоят, и они исчезают. Они станут подобны тени, появляющейся поперек неба, или метеора, который только объявляет о своем собственном непостоянстве и нереальности. Хинаяна с практикой медитации шаматхи випашьяны может быть полным самостоятельным путем к себе самому. Это освобождение включает в себя понимание невозможности и отказ от усилий достичь выполнения реализации сансары. Можно достичь свободы от страданий сансары и попасть в безграничный мир нирваны. Человек остается практиком хинаяны достаточно долго, чтобы заложить основу оставшейся части духовного пути. Он должен понять прямым и неумозрительным образом, что обычное преследование счастья в пределах сансары – бесплодное предприятие. Это означает, кроме того, что он рассматривает духовный путь дхармы как свое единственное надежное убежище. Далее это означает, что он признал потребность, а в терминах самадхи – медитацию. Это означает в итоге, что он способен установить определенную регулярную практику медитации в жизни и установил некоторую стабильность в состоянии сознания. Хинаяна – это основные перспективы, инструменты, которые просто ощущаются на стадиях Махаяны и Ваджраяны. Помогать существам с каждым дыханием. Самосознание человека не должно отходить от истинной природы. Шаматха становится пребыванием в изначальной сущности Будды, а випашьяна становится проникновением в его яркость и пустоту. Наконец, относительно результата проникновения хинаяны в тщетность строительства эго обеспечивает необоснованное основание. Только благодаря третьей праджне, медитации, мы окончательно понимаем, что внешние объекты не имеют никакого «я» или сущности. В процессе медитации о пустоте мы смотрим прямо на свое восприятие, чтобы увидеть, как оно возникает и каково оно есть. Когда мы так делаем, то обнаруживаем, что внешние объекты существуют в царстве, находящемся за пределы любой в определении, любой концепции. Они пусты от любого ярлыка, который могли бы навесить. Они отличны от идей, которые мы на них проецируем. Это уровень действительности, скрытый от обычного взгляда. Это описывается как мир вне концепции, видимость, находящаяся за пределами мысли. Об этом говорят как о чистой относительной истине. Это мир чрезвычайной интенсивности и великой силы. Истинное понимание пустоты влечет за собой признание того, что у человека нет земли, чтобы стоять, и никакой личной территории, чтобы ее обслуживать. Естественное выражение такой реализации – сострадательный живой отклик на нужды других. Различные практики Махаяны основаны на признании того, что эго безостановочно занято усилиями по поддержанию и увеличению себя. Клятва бодхисаттвы обязательно ставить других впереди себя. Дать клятву бодхисаттвы означает, что вместо того, чтобы поддерживать свою собственную территорию и защищать ее от малейшего вмешательства, мы должны стать открытыми для мира, в котором живем. Это означает, что мы хотим взять на себя большую ответственность. Работа бодхисаттвы предполагает отказ от собственности. Это означает, собственность в физическом смысле мы не считаем наше личное пространство и ресурсы, принадлежащим нам одним, но хотим пригласить других разделить их с нами. Клятва бодхисаттвы означает отказ от собственности человеческого мира. Мы хотим включать всю разумную жизнь, не только видимый, но и невидимый мир, в свою ответственность, а так же, как и живой и незашевленный мир, в самом широком смысле. Принять этот развитый подход благосклонности означает отказаться от собственности и развивать ощущение большего видения. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих собственных небольших проектах, мы расширяем видение чрезвычайно, чтобы объять работу с остальной частью мира, остальными галактиками, остальными вселенными. Давая клятву бодхисаттвы, мы фактически представляем себя как собственность чувствующих существ. В зависимости от ситуации мы желаем быть шоссе, лодкой, полом или домом. Мы позволяем другим существам использовать нас любым способом, который они выбирают. Как Земля выдерживает атмосферу и космос, размещает звезды, галактики и все остальное, мы хотим нести трудности мира. Каждый человек, с которым мы встречаемся в своей жизни, может претендовать на нас. Каждая встреча дает возможность быть полностью настоящим, открыть сердце, увидеть, есть ли какой-нибудь способ быть полезным. Есть также понимание непостоянства этого момента, замены его другим. Скоро данный человек уйдет из нашей жизни. Это поощряет ощущение ценности и своевременности встречи. Важная часть обязательств бодхисаттвы – готовность помочь существам без награды или даже без минимальной благодарности. Работа бодхисаттвы без похвал. Нас могут пинать, бить, просто недооценивать, но мы остаемся добрыми, по-прежнему хотим работать с другими. Эта ситуация полностью без признательности. Бодхисаттва принимает идеи чувствующего существа, помощи и акты служения именно в момент принесения себя в жертву другим. Осуществление терпения – это жизнь без ожиданий, без надежды или опасений. Это существование настоящим, без целого ряда идей, запертых на месте. Поскольку бодхисаттва живет без ожиданий, когда что-то происходит, у него нет никакого основания для раздражения или нетерпения. Лень определяется как быть занятым, быть постоянно занятым различными делами. Медитация, Дхьяна Парамита. Медитация Шамадхи Випашьяны, развитой в Хинаяне, продолжает быть основой практики Дхармы и в Махаяне. Человек продолжает развивать спокойствие через внимательность, дыхание и другие подобные техники. Эта практика лелеет созревание Випашьяны, которое в Махаяне означает прямое восприятие шуньяты, пустоты. Благодаря парамите медитации человек учится снова и снова возвращать внимание на дыхание, принимать, а затем отпускать мысли, когда они возникают. Учится быть все полнее представленным своему объекту внимания. Эта практика внимательности на подушке для медитации, если можно так выразиться, затем легко и естественно переходит в обычную жизнь человека. На стадии осуществления парамиты медитации включает непрерывное понимание, сознание, естественно, попадает в свое фундаментальное состояние, незатененное мыслями о трех временах, воспоминаниями, мыслями настоящих и нетерпением в ожидании того, что может возникнуть в будущем. На этой стадии медитация обеспечивает обширную и ненарушенную область понимания, в пределах которых другие относительные параметры могут появляться спонтанно, как того требует ситуация. Шестая праджна парамита известна как окончательная, потому что это недвойственное понимание истинной природы действительности. Это абсолютно прямое неумозрительное состояние, в котором все идеи, субъекты и объекты исчезли, и человек находится лицом к лицу с глубокой пустотой, являющейся существенной природой всех вещей. Тонглен. Тонглен поднимается из середины дыхания. Это означает, что практика синхронизирована с естественным притоком и оттоком воздуха. Когда человек вдыхает, он визуализирует процесс того, как боль другого входит в него и растворяется в его теле. На этой стадии практики он забирает в себя боль другого. На выдохе он представляет, как из его тела выходит облегчение, счастье, передавая другому его благополучие. В этом смысле практику нужно ощущать как очень личную. Тонглен можно разделить на несколько стадий. Сначала мы медитируем в течение нескольких минут с практикой шамадхи и випашьяны. В это время мы пытаемся ощутить мир, открытость и пустоту изначальной сущности Будды внутри себя. Затем мы визуализируем циклическое чередование процесса тонглен. Вдох – боль, выдох – облегчение. Мы начинаем с абстрактных качеств боли и облегчения. Сначала на вдохе он воображает боль в форме черного, грязного, пачкающего дыма, который приходит отовсюду и растворяется в порах нашего тела. На выдохе мы визуализируем облегчение, покой, счастье и здоровье в форме ясного, успокаивающего белого света, выходящего из наших пор и уходящего в пространство. Затем выбираем человека, для которого практика тонглен будет самой легкой и наиболее естественной. Объектом может быть даже животное, страдание которого нас глубоко затронуло. Вы начинаете практику, визуализируя этого человека, сидящим перед вами. Затем вы воображаете его боль, муку, страдания. Теперь вы визуализируете процесс перехода его боли к вам в форме черного дыма. На вдохе этот черный дым растворяется в вашем теле. На выдохе вы излучаете направленный к нему белый свет, облегчение, помощь в форме спокойствия, благополучия и радости. В следующем цикле вдоха и выдоха вы повторяете последовательность приема боли другого существа и посылки ему помощи. Мы продолжаем эту практику, пока сердце не станет чутким, открытым и полным любви. Тогда мы ощущаем вдохновение, чтобы расширить эти чувства далее. Затем можно выбрать человека, для которого это будет сложнее практиковать тонглен. Заключительный шаг в практике тонглен состоит в том, чтобы охватить весь мир полностью, расширяя прием страданий и посылку помощи на всех существ в мире и вне его. На вдохе мы визуализируем страдания всех существ, прибывающие к нам и растворяющиеся в нас самих. На выдохе мы посылаем помощь в форме белого света всем существам. Когда мы вбираем в себя страдания других, оно нигде не задерживается и течет прямо через нас. Это возможно, конечно, благодаря основам практики шамадхи и випашьяны, в которой мы познакомились. с процессом ухода мыслей и другого умственного содержания возврата к дыханию. Прием страданий других на себя раскрывает силу нашей внутренней изначальной сущности Будды. Эта сила очищает все негативное и преобразует даже наиболее ушедшую в себя ненависть в самоотверженную любовь. Нужно только попробовать тангрен, чтобы увидеть, насколько это волшебно и удивительно. У нас есть выбор начать делать тангрен. Рискните, швырните свою жизнь со скалы. Начните вдыхать черный воздух боли. И тогда же, в ту же минуту, затем вдохните ему облегчение. Повторите этот процесс несколько раз, еще и еще. Посмотрите на то, что произойдет. Это исключительно мощные трансформирующие практики. В большинстве ваших самых близких отношений, независимо от того, получится она или нет, будет ли любые очевидные проблемы или нет, если вы действительно заинтересованы в переходе вашего бытия на более высокий уровень, введение в него инъекции бессмертия, это именно тот способ, чтобы сделать это. Применение. В отношении ко всем существам, как к своей матери, необходима практика. Необходимой практикой медитации является 4 неизмеримых и тангрен. Слушать о них, читать о них или думать о них может быть полезно. Но истинная сила освобождается только тогда, когда неправильно осуществляется на практике через медитацию. Практики Махаяны следует выполнять регулярно. У нас действительно не остается выбора, кроме как расслабиться и отказаться от своей главной цели. Это признание позволяет нам полностью существовать в настоящем, испытывать его целиком. Медитация делает явным тот факт, что то, что мы воспринимаем как «я», фактически является непрерывным потоком постоянно изменяющихся моментов опыта. «Я» — это всего лишь создание нашего собственного воображения. Дхарма считается мгновенным высвечиванием, вспышкой или появлением. Она появляется, затем моментально исчезает. Она не имеет никакой продолжительности. Это извержение энергии. Категории «в мире, имени и места» являются умозрительными ярлыками, примененными к мгновенным дхармам. Природа нашего фактического опыта бесконечна. Она не имеет никакой продолжительности и находится вне любых понятий прошлого, настоящего и будущего. Дхарма определяется полностью своим проявлением. То, что проявляется, и как это проявляется, это именно то, что есть. И за этим проявлением ничего нет. Каждый момент опыта включает сознание, возникающее в соединении с другими дхармами. Эта группировка дхарм возникает, а затем моментально исчезает. Моментальность дхарм имеет особую важность. То, что мы обычно и привычно воспринимаем как непрерывный опыт, фактически является последовательностью мгновенных воспринимаемых событий. Дхарма – это мгновенное событие, которое возникает в зависимости от кармических причин и условий. Полный путь буддизма, включая Хинаяну, Махаяну и Ваджраяну, не что иное, как обучение умения оставаться в пространстве между чувством и жаждой как можно более глубоко и тонко, и умение видеть влияние этого пребывания на тот способ, каким мы проживаем свою жизнь. Через понимание того, что то, чему дается ярлык «я», это не что иное, как возникновение и прекращение дхарм, мы понимаем собственное несуществование. Эта реализация удаляет потребность защищать и увеличивать несуществующее эго. Больше нет оснований для жажды, чтобы кормить эту иллюзию. С удалением жажды страдание прекращается, и мы достигаем личного освобождения или нирваны. Явление не имеет никакой поддающейся обнаружению сущности или реальной природы, но появляется без какой-то объективной действительности, подобно отражению в зеркале, из-за причинных условий. Явление, не имея никакой объективной реальной природы, не вечны, но в то же время они не просто ничто. Они не возникают отовсюду и при этом не уходят куда угодно. Нет их реального возникновения, так же, как нет никакой фактической их кончины. Что же в таком случае явление? Их можно сравнить с образом человека в зеркале. Образ определенный появляется, но мы не думаем, что кто-то фактически существует там в зеркале. Мы не приписываем сущности или идентичности фактического человека образу. Образ может быть живым, дышащим, даже улыбающимся, смеющимся, но мы знаем, что это образ, а не реальная вещь. Нет никакого реального возникновения человека в зеркале, и нет никакого ухода такого человека. Это подобно всем нашим опытам. Тем самым, после подобного анализа, мы не находим никакой воплощающей сущности в чем-либо. Это не подразумевает того, что вещи полностью не существуют, они продолжают появляться. Обычные вещи этого мира, люди, места и ситуации, с которыми мы сталкиваемся каждый день и каждый момент. Все эти явления являются в основе находящимися вне мысли, невыразимыми и пустыми от существа. Однако пустота не отличается от появления явлений, которые мы испытываем. Эти явления не отделены от фундаментальной природы, так что наш основной опыт в мире в действительности это не что иное, как фундаментальная основная пустота или недостаток действительности во всем. Результат Мадхьямки. В таком состоянии временно отстраненного убеждения, веры, чувства интуиции человека становятся все более и более настроенными. Если он не может полагаться на то, что думает, тогда нужно положиться на то, что видишь. Нужно внимательно смотреть на природу настоящего момента, чтобы знать, что и как. Настоящий момент проявляет себя как свободное существо, пустой, от внутренней природы или любой воплощающей действительности. При этом он также не совсем пуст и недействителен. Нельзя также сказать, что он несуществующий, поскольку, опять-таки, он имеет сущность несуществования. Когда человек остается только с неописуемой, невыразимой действительностью, тогда человек остается с невыразимой действительностью, которая отказывается. Составляет ткань нашего опыта. Именно эта невыразимая действительность, самая природа пустоты, одна обеспечивает нормальное основание для этического поведения. Бодхисаттва, вместо действия существами, основанное на собственном мнении о том, что хорошо для них, знает, что он не знает, и никогда не сможет узнать того, что, в чем существа нуждаются. Все, что он может делать, это ждать и наблюдать, пока не увидит прямо и без посредников то, к чему его призывают. Терпение бодхисаттвы тем самым основывается на его реализации пустоты. Зная, что он не знает, он не действует преждевременно. Он ждет, пока данный момент не раскроет свою тайну, которая является его неопределимым появлением, его просьбой, такой, какой она может быть. Поскольку Дхармакая существует внутри всех чувствующих существ, она полностью развивается и созревает. Единственное различие между изначальной сущностью Будды, как она существует в обычном существе и в полностью просветленном Будде, заключается в том, что в первом случае она закрыта случайными загрязнениями, называется изначальной сущностью Будды, в то время как во втором все покрытия удалены. Это называется Дхармакая, просветление. Изначальная сущность Будды – это выражение в людях пустоты. Однако изначальная сущность Будды не ищет нечто, скорее ей дана сила познания и другие качества, которые являются неотделимыми от пустоты. В практическом смысле, когда пустота осознана, все качества Будды, мудрости, сострадания, которыми обеспечена изначальная сущность Будды, свободны выразить себя. Зачем давались учения об изначальной сущности Будды? Традиция указывает на 5 определенных причин, почему Будда дал учение 3-го поворота об изначальной сущности Будды. Если людям сказать, как во втором повороте, вы пусты от любой внутренней присущей вам действительности, ничего больше не говорите, они могут стать малодушными, депрессивными, потерять уверенность в себе. Они могут почувствовать, что не имеют никакой возможности достичь полного просветления и могли бы отказаться от этой мысли. 3-й поворот дается для того, чтобы уверить таких людей в том, что они уже имеют реализацию полностью просветленного Будды внутри себя. Некоторые люди, считающие себя продвинутыми практиками, могут презрительно смотреть на тех, кто еще не спустил на путь, думая, они не знают многого, у них нет большого сострадания. Учения в изначальной сущности Будды даются, чтобы сделать скромнее таких, чтобы показать им, что по достоинствам и способностям они не лучше, чем кто-либо еще. Некоторые, подавленные собственными ошибками, имеют тенденцию сосредотачиваться на них, как будто они реальны. Учения об изначальной сущности Будды показывают, что ошибки нереальны, они просто несущественные пятна, которые закрывают сущность Будды, но не оказывают на нее никакого влияния и не станет под угрозой ее истину и силу. Некоторые люди, когда испытывают саму изначальную сущность Будды, позорят ее, думая, что это ничто. Учение 3-го поворота противодействует этому представлению, указывая на мудрость, силу и другие просветленные качества, которые свойственны изначальной сущности Будды. Учение 3-го поворота проявляет изначальную сущность Будды у всех существ. Благодаря этому они открывают путь для возникновения того большого сострадания, которое рассматривает себя и другого как не отличающийся по сути. Отшельничество Асанги, которое продолжалось полные 12 лет, было чрезвычайно трудным. Большую часть длительного периода ему казалось, что он практиковал напрасно. Независимо от того, сколь большие усилия он вкладывал в свою медитацию, никаких результатов вообще, по-видимому, не наступало. В то время как все явления сансары пусты от внутренней собственной природы, об изначальной сущности Будды нельзя сказать, что она пуста точно таким же образом. Хотя она пуста от внутренней собственной природы в обычном смысле, то есть в том смысле, что ничего нельзя сказать о ней, она не пуста в другом смысле. Она не пуста от своих существенных качеств ясности и мудрости, сострадания и силы. Единственный способ, которым мы можем плодотворно говорить о пустоте изначальной сущности Будды, это говорить, что она пуста от всех тех вещей, которые не являются ей самой. А именно, случайных загрязнений, которые только закрывают ее. В этом смысле она, как говорит, пуста от другого, пуста от всего, чего нет. Окончательная пустота является неотделимой от качеств мудрости, сострадания и силы, а просветленная мудрость Будд истинно существует. Воображаемый характер природы – это только метки, приписываемые сознанием. Их природа не существует, не установлена. Когда человек признает их как простые метки, он способен прекратить цепляться за них, твердо их придерживаться или относиться к ним как к истинам. Это подобно появлению змеи во сне. Когда человек признает, что змея только сновидение, он перестает зависеть от нее как от чего-то истинного. Важно прекратить зависеть от вещей, цепляться за них, определять их как истинные. Когда человек делает это, когда признают их как простые ошибки, он способен прекратить цепляться за них, как за истины. В этот момент он отделяется от таких поверхностных явлений. После такого отделения проявляется мудрость. Если мы участвуем в ложном приписывании, то должно быть и некоторое основание, на котором мы делаем это ложное приписывание. Неверно считать, что будто бы вокруг ничего нет, пустая темнота, затем мы только производим множество концептов, и внезапно возникает наш мир. Должно быть основание для ложного предписывания, и это паратантра. Полностью совершенный характер природа паринишпаны. Полностью совершенный характер природа относится к мудрости изначальной сущности Будды. Она свободна от всех умозрительных меток, парика, кали, калипита, а также находится вне причинных условий. Вне причинных условий пара-тантра. Она также называется дхармата, существенная реальность, действительность всех вещей. Поскольку полностью установленный или совершенно существующих характер не маркирован умозрительно, это то, о чем люди ничего не знают. Мы говорим, что светящееся чистое сознание, которое является мудростью, свободной от сложности, не изменяется. Поэтому оно постоянно. Когда мы говорим, что оно неделимо, мы подразумеваем, что оно не может делиться на разные части его составляющие, оно не может быть раздроблено на различные части. Изначальная сущность Будды. Изначальная сущность Будды как окончательная пустота. Изначальная сущность Будды – Татха, Татхагата Гарбха или Сугата Гарбха. Существует в сердце всех чувствующих существ. Это основа и источник этих индивидуальностей, их интеллекта, самого их существа. Это ясная, легкая яркость, которая составляет фундаментальную основу существа. Ее природа – мудрость, свободная от сложности, она не запятнана никакими ментальными выдумками. В отличие от мнимого характера, который является крайне несуществующим, и зависимого характера, который является только относительно существующим, ясная, легкая яркость изначальной сущности Будды – истинно существующая. Говорить таким образом, однако, значит заставить озвучать так, как будто изначальная сущность Будды могла бы быть вещью, существующей среди другого существования. Это решительно не тот случай, поскольку изначальная сущность Будды – пустота. Таким образом, ее истинное существование не противоречит ее окончательной пустоте. Важно понять, что это истинное существование не подразумевает, что оно может осмысляться. Если бы это было даже наиболее тонким объектом умозрительного процесса, оно было бы опровергнуто, неконцептуально. Сознание мудрости не является чем-то, что даже высшая мудрость праджня может взять как свой объект. Нечто, что может быть объектом сознания, каким бы чистым он ни был, ничто, наверное, не возникает зависимо и не имеет никакого истинного существования. А, нечто. Все что. Таким образом, истинно существующее сознание мудрости третьего поворота, окончательная пустота, неотделимая от качества мудрости, сострадания и сил. Некоторые названия изначальной сущности Будды. Изначальная сущность Будды – просветленное сознание полностью осознанных Будд, известное как Дхаммапакая. Традиция она известна под многими именами. Это называется превосходством высшей мудрости, праджни парамита. Это не что иное, как само неконцептуальное сознание мудрости, джняна. Также называется недвойственным сознанием мудрости, джняна, ясным светом, прабхасвара, природы, сознания и дхату, всеобъемлющее пространство или элемент. В другом месте называется дхату неотделимым пониманием, ясностью, неотделимой пустотой, счастьем и неотделимой пустотой. Это также называется Дхармата и Тадхагата Гарбха. Изначальная сущность Будды нереализованная и реализованная. Изначальная сущность Будды, сущность пробужденного состояния, одинакова у всех существ и просветленных букв. В то же время она не одинакова по способу проявления, появления и проявления. У обычных существ Дхармакая закрыта несущественными случайными загрязнениями, и все же, хотя эти лишние пятна закрывают и прячут Дхаммакаю внутри человека, они не вредят и не портят эту мудрость никоим образом. Независимо от того, насколько запутанными, нервными, даже сумасшедшими можем быть, Мудрость Кармакая внутри нас остается всегда, полная, неразрушенная, совершенно нетронутая этими пятнами. Таким образом, те пятна можно отделить от нее, оставляя беспрепятственную, ясную, легкую мудрость. Говорят, что они являются отделимыми, имеют в виду, что они не принадлежат самой сущности Сугата-Гарбха. Эти пятна случайны в том же самом смысле, что и облака, которые, как иногда оказывается, покрывают небо. Качество Будды – это качество неконцептуального сознания мудрости, которое, когда очищено, называется Дхармакая. Когда сознание мудрости не очищено, качество не проявляется, и это называется Тхагата-Гарбха. Основание, путь и стадия осуществления изначальной сущности Будды. Основание, основная изначальная сущность Будды, относится к ясной, легкой яркости, естественно присутствующей как фундаментальной природы сознания у всех существ. Это основное состояние затенено или закрыто, так что изначальная сущность Будды в этом контексте составляет основу существа, ту основу, с которой должны быть удалены все затемнения. Путь. То, о чем говорят как о пути изначальной сущности Будды, описывает ситуацию, в которой была достигнута прямая реализация фундаментального сознания, и как результат было устранено заблуждение в его грубой форме. Этот путь – это путь в том смысле, что человек находится в процессе удаления заблуждений в его более нежной или более тонкой форме. Осуществление. Когда человек удалил все следы заблуждений вместе с обычными тенденциями, производящими их, это называется осуществлением изначальной сущности Будды. Состояние беспорядка, замешательства не принадлежат сущности сознания. Когда они были удалены, ясная, легкая яркость, которая является существенной для сознания, проявляется сама. Когда это происходит, осуществление Сугата-Гарбха достигнута. Незапятнанность и неизменность изначальной сущности Будды. Даже при том, что пространство проходит сквозь временные ситуации, чередующиеся затемнением облаками или нет, сущность самого пространства не изменяется. Так же, как облака не затрагивают существенную природу самого пространства, подобные облакам случайные пятна заблуждения, принимающие форму мыслей, сознание человека затеняет ясную светлую природу этого сознания без ее существенных изменений и не делает ее запятнанной. Она сопоставима с пространством. Изначальная сущность Будды не пуста от неотделимых качеств. Эти превосходные качества, которые неотделимы от изначальной сущности Будды, присутствуют спонтанно. Везде, где есть сознание, есть фундаментальное, ясное, светлая изначальная сущность Будды, сознание, в пределах которой имеется целый набор спонтанно присутствующих превосходных качеств. Поскольку они присутствуют спонтанно, в самый момент возникновения случайных пятен, заблуждений, ясная, светлая изначальная сущность Будды проявляется сама. И это означает, что достигнуто состояние Будды, и эти качества станут самоочевидными. Эти качества – сущность сознания мудрости. Они неотделимы от его сущности, как если бы сущность сознания была одной вещью, а качество – другой. Однако качества Будды не подобны этому, их нельзя охватить концептуальным сознанием. И неотделимы от сущности сознания мудрости, который также не может быть схвачен концептуальным сознанием. Таким образом, качества Будды – не составные или обусловленные явления, которые возникают, остаются и погибают. Они исконно существуют. Шентонг и путь. Формулировка процесса пути. Человек говорит об остановке всех путей, которыми сознание понимает объекты. Истинная природа выходит вперед, проявляется. Все, что является лишним на пути, которым сознание воспринимает вещи, рушится, разваливается. сознание улаживается или замыкается в себе. Человек говорит об этом как об отделении от всех таких путей, которыми сознание воспринимает, как об отсутствии обычных путей понимания и как об разрушении, распаде или гибели ментальной сложности любого вида. До тех пор, пока эта основная мудрость, свобода от сложности, затенена, закрыта, блокирована, затруднена мнимой природой, суетой и ошибками, это является существованием, состоянием существования всех существ. Когда она погашена, истощена, изношена, исчерпана, тогда это становится нирваной. Если говорить об этом таким образом, то легко увидеть различия между сансарой и нирваной. Обеспечение уверенности. Реализация будто трех времен – это императив, записанный, так сказать, в нашем самом основном генетическом коде. Показ изначальной сущности Будд как внутреннего ресурса. Представление третьего поворота поощряет нас не поддаваться чувству потерянности и мыслим о том, что у нас нет ресурсов в темном и бурном океане сансары. В точке, когда изначальная сущность Будды затенена случайными пятнами заблуждений, человек может подумать, если основная природа моего собственного сознания затенена непредвиденными пятнами, возникающими от моего собственного заблуждения, как же предполагается, что я смогу узнать, как исправить ситуацию? Дело в том, что такое знание доступно, потому что изначальная сущность Будды содержит все семена знаний, праджни и состраданий. Поскольку семя знаний присутствует априори, слушание, размышление и медитация о дхарме способны стать катализатором роста и развития этого знания. Рост знания, в свою очередь, исправляет введенные в заблуждение состояния. Поскольку семя сострадания уже присутствует, медитация по наставлениям, связанным со страданием, способна вызвать рост и развитие сострадания. То, чего не доставало в чем-то сострадании, способно развиться от своего настоящего состояния вплоть до состояния Будды. Когда состояние Будды достигнуты, человек достиг максимальной степени сострадания, что означает большое благородное сердце. Разъяснение процесса медитации. Опыт полной свободы от умозрительного приписывания является опытом ясной, светлой природы сознания. Характер, природа, просветление. Эта мудрость, свободная от сложности, является дхарматой, мнимых или воображаемых явлений. Когда все те предполагаемые явления изношены или исчерпаны, тогда эта мудрость, свободная от сложности, проявляется. Это состояние Будды. Просветление может пониматься в терминах мудрости или сострадания. Когда нездоровое состояние, заключающееся в том, что сознание введено в заблуждение, устраняется, то есть когда знание, которое понимает не эго, приводится к заключительному совершенствованию, это состояние Будды. Или когда большое сострадание, наполненное любовью и добротой, приведено к заключительному совершенствованию, тогда используется название Будды, чтобы описать человека, который это совершил. Просветление понимается как реализация реальной или истинной пустоты. Что является истинной, реальной или окончательной пустотой? Это мудрость, которая освещает себя и знает себя, которая является лишенной или пустой от того, что понимается, от того, кто понимает, которая является исконно существующей, существующей от начала, которая является пустой от любых пятен вообще. Неотделимость понимания и широты пространства, неразвлечение яркости и пустоты, мудрость, не загрязненная ничем вообще. Это мудрость, то, что нужно осознать. Что представляется как окончательность? Только эта мудрость, которая является пустотой от того, что понимается, и того, кто понимает, пустой от двойственности, которая является истинной природой, которая является неразвлечением яркости и пустоты, неразличением понимания и пространства или широты.